Возможно ли применение силы? Если возможно, то какое? Возможно ли, наконец, убийство? Убийство – зло или не зло? Вот, по-моему, самый такой острый вопрос. Убийство – зло или нет? Когда мы говорим слово «убийство», сразу у нас представляются картины, ну, однотипного, как мне кажется, характера. Я бы хотел расширить эту картину. Совсем нет. Если казнят какого-то страшного преступника, зло это или не зло? Когда силою противостоят напавшему врагу, зло это или не зло? А вот если другой вопрос задать. А быть убитым – это зло или не зло? Человек уже убит. Нужно посмотреть вот на что. Смерть сама по себе, я сейчас не хочу оценивать с богословских точек зрения его происхождения и так далее. Это вопрос совсем другой. Смерть является фактом неминуемым. Рожденный должен умереть. Это факт. Если отвлечься от всех мировоззрений, так, то, скажем так, это естественный факт. Что же тогда делает злом убийство? Значит, не сама по себе смерть. Это явление естественное, назовем так. Что же делает это зло? Совершенно очевидно, что делает зло. Убийство не как факт является злом. Оно является злом в силу той причины, по которой происходит убийство. Если есть нравственное проявление злой воли, когда человек хочет убить человека по злобе, по ненависти, вот где зло. Это очень серьезное, я бы сказал, серьезное заявление, и оно, как мне кажется, имеет полное оправдание с точки зрения христианства. Далеко совсем не каждое насилие есть зло. Обратите внимание, кто читал Евангелие, Христос, войдя в храм, сейчас-то это уже никто, конечно, не сделает. Да. Это он дерзнул только. Войдя в храм, увидел там торговлю. Сделал кнут. Представьте себе картину. И кнутом начал изгонять. Да еще прокинул столы у миновщиков денег. Выгнал. Насилие совершил или нет? В чисто формальном плане, конечно. Конечно. Не всякому, наверное, хотелось под кнут попасть. И тем более боялись его тронуть. Почему? А за него народ. А тут еще ученики такие дюжие, так изрядное количество. Кто их знает, как они себя поведут? Интересен другой момент. Когда к Иоанну Крестителю пришли военные, ну, узнали, что какой-то святой человек там в Иордане крестит. Удивительный, к нему идут все. Некоторые военные тоже пошли. И спрашивают его, Иоанна, а что нам сделать? Знаете, что он ответил? Конечно, Толстой в ярости от этого ответа был. Он сказал, не обижайте никого, то есть, когда вы где-то живете, не обижайте других, поскольку у вас есть оружие, а у других нет. Довольствуйтесь жалованием своим. Но не сказал им, бросьте оружие. Перестаньте воевать. Перестаньте проливать кровь человеческую. Довольно? Нет, не сказал. Многие христиане, будучи именно христианами, прямо на заре христианства, прямо в первые вот эти вот века, оставались и христианами, и были воинами, даже военачальниками. Если взять историю церкви, мы сплошь и рядом видим удивительные вещи. Мы находим среди святых огромное количество воинов. Если посмотреть наши русские святцы и взять ее мужскую половину, святцев, то мы откроем там интересное явление, что там, ну, половина, так, грубо говоря, монахов, ну, всех чинов, от простых до архиереев, а другая половина – воины, военные. В чем дело? Я специально говорю об этом, что с нелегкой руки с какого-то времени, это еще до нашего даже века, до нашего века. Особенно это началось в конце 18-го, в 19 веке это вовсю было. Сейчас, в 20-м, началось охуждение войны вообще как таковой. Даже не глядя на что, какова она, почему происходит. Осуждение тех, кто несет воинскую службу. Идет это известно, из каких идей. Шла страшная борьба за то, чтобы разрушить саму идею патриотизма, саму идею жертвенности за народ. Посмотрите, почему у нас дворяне? Откуда дворяне? Откуда они? Это же была ближайшая, если хотите, гвардия окружения князя. Это которые в первую очередь погибали в любом конфликте. Самые славные люди в истории России и в истории, я думаю, и других многих государств, это были именно военные. Почему? Они в первую очередь отдавали свою жизнь за людей. Оказывается, война – это может быть делом священным. Эта служба может быть делом святым, самым святым. Простите, это не стирка белья. Это не просто полезное дело. Белье может остаться и грязным. А не будет военных, народ весь погибнет. Не будет тех, кто свою жизнь отдает. Погибло государство. Вот почему именно против этого устоя государственности всегда направлена первая стрела врагов. Ну, я тут, боюсь, две их стрелы. Церковь и государство. Духовная и эта материальная сторона. Это два устоя государственной жизни. И совершается это под совершенно такими софистическими, я бы сказал, доводами и софистическими рассуждениями подкрепляется эта критика, когда обращает внимание на захватнические войны, на агрессивные войны. Об этом нечего и говорить. Нечего. Тут разве есть вопрос? Когда негодяй нападает на жертву, разве тут есть вопрос, что он виноват? Тут вопроса нет. Вопрос-то какой? А как поступить тому, кто хочет против этого негодяя? Может ли он убить его или нет? Как он должен относиться к врагу, который нападает на родину? Мне вспоминается интересный рассказ, который приводит Владимир Сергеевич Соловьев, наш известный русский философ, в своем произведении «Три разговора». Вот там в первом разговоре ведется беседа между политиком, генералом, там, князем, не помню, несколько человек там присутствует. И вот, в частности, генерал рассказывает такой случай, такой эпизод. Возражая политику и князю, который выступает с такой либеральной точки зрения, такой европейской, как они говорят, точки зрения, осуждающие войну в любом случае, он, обращаясь к ним, говорит: «А вот, господа, я что я вам скажу? Я грешный человек. Ну, не такой уж, чтобы уж совсем я негодяй. Нет, я не совсем черный. Но я совсем и не белый. Я серый человек. Но вот я хочу вам рассказать. Во время Кавказской кампании, когда шла война с турками в связи с Арменией, у меня произошел такой случай. Мы медленно продвигались за турками, и перед нами однажды открылось огромное армянское село. Мы уже заранее видели, что там шел дым, и предполагали, что там произошло. И когда подошли, то увидели, собственно, то, что и предполагали видеть, а увидели жуткую вещь. Не только совершенно спаленную деревню, но телеги, к телегам привязанные в разных позах армян, под телегами разведенный костер, то есть их жестоко уничтожали. Но одна картина, мои казаки, которые впереди, остановились как копанные, и я когда подошел, то на меня напало шоковое состояние. Я увидел следующее. К телеге была привязана женщина за плечи, не тронутые, никаких ран, ничего не истерзанные, но которая с глубоко искривленным, искаженным лицом была мертва. Что же случилось? Буквально перед ней шест. Под шестом решетка, на которой еще дымились угли. А к шесту привязан младенец, весь почерневший. Они что сделали, негодяи? Перед лицом матери вязали младенца и на углях его поджарили, что называется. Она не вынесла, она скончалась от этого ужаса. Когда, говорит, мы увидели это, и были ошеломлены, конечно. И здесь из какого-то сухого колодца, ковыляя к нам, выбрался армянин. В ужасе, ну, естественно, кричит, что сейчас и в наше село они пошли. Помогите, сколько их мы спрашиваем? 40 тысяч. Да. А у этого генерала было, ну, немного людей, но было еще 6 пушек главных. Он говорит, а есть какой-нибудь путь, короче, чтобы мы могли пройти? Он говорит, есть. Его не знают, это скрытый путь. И вот по этому пути мы, не рассуждая, двинулись. Получилось так, что наш отряд вышел как раз в то время, впереди скакали казаки, когда те турки входили в это селение. Конечно, они тут же заметили, турки, и начали сначала стрелять, а потом поскакали на генерала. И вот тут, говорят, мы едва успели расставить эти пушки, было 6, и картечью, тогда, знаете, картечью, стали в них стрелять, буквально уже с близкого расстояния. Успели сделать 2 залпа. И если бы, говорит генерал, если бы они оказались, турки, посмелее и продолжали бы наступление, тем более на конях, нам бы всем не сдобровать. Вот. Но они стали отступать. Тут мы еще произвели залп картечью, и потом все бросились на них. Да. И, в общем, изрубили всех. Оказалось, всех, кто, он говорит, не 40 тысяч, конечно, а всего 2-3 тысячи. Говорит, просто у армянина это уж, знаете, от страха глаза велики. Никого, говорит, мы не оставили. Всех изрубили. Что затем сказал генерал? Я вам, господа, говорю, у меня нет никаких добрых дел. Но до сих пор, когда я вспоминаю этот случай, меня что-то священное охватывает. И это единственное, считаю, то дело, то истинно доброе дело, который я сделал в своей жизни. Так он закончил этот свой и страшный, и впечатляющий рассказ одновременно. Можно понять, что то, что испытал этот генерал, и то, что он сделал, это было поистине, с одной стороны, великий подвиг. Они шли на смерть. Тем более, что когда им сказал 40 тысяч, а их там, ну, порядка, не знаю, 500, может быть, человек. Несколько сот человек, одним словом. Ясно, что шли на смерть. Но шли, увидев, с каким зверем они столкнулись. И что еще может сделать этот зверь? На какой подвиг они шли? Всех перебили? Всех. Зло совершили? Нет. Нет. Не по злобе они действовали здесь. Христианский критерий в этом вопросе остается все тем же. Убийство является убийством тогда, когда он совершается по злобе или по равнодушию, которое проистекает из постоянно совершающегося греха и нераскаянного греха, когда душа мертвеет и уничтожается изнутри. Они совершили это не по злобе, они совершили, полагая душу свою за ту правду, за ту истину, которую видели и которую чувствовали в своей душе, и которую чувствует и переживает каждый человек. Я не знаю, много ли найдется людей, которые здесь не согласятся с этим генералом. Помните историю рязанскую, когда Рязань была вся уничтожена татарами, как Евпатий Коловрат своей небольшой дружиной, вернувшись, поскакал и своими буквально несколькими сотнями напал на десятки тысяч армии. Помните, это удивительная история, перед которой преклонился сам хан и подошел посмотреть, когда его убили. И сказал: «О, если бы у меня хоть один бы такой нашелся!» Так вот, когда мы говорим «мир и меч», вся суть вопроса в чем заключается? В критерии. В критерии. По какому же критерию можем оценивать, когда этот меч является праведным, праведным, то есть святым, а когда он является злым и дьявольским? Христианство предлагает один критерий, имеющий две стороны. Первое, будем говорить, с отрицательной стороны. Первым необходимым условием праведного меча является отсутствие злобы. Хочу объяснить, что есть большая разница, колоссальная разница, то есть полное, если хотите, по существу несовпадение между злобой, ненавистью и праведным гневом. Христос наш Бог, так мы веруем. Он свят уже по самому определению. Посмотрите, сколько раз в Евангелии употребляются слова «и с гневом посмотрев на них», на кого? На этих лицемеров несчастных. Какие слова произносил? «Змеи, порождение хиднины, гробы окрашенные, снаружи кажущиеся святыми, а внутри исполнены всякой мерзости». Наконец, тот факт, о котором уже говорили, когда он взял кнут, оказывается, гнев может быть праведным. И мы можем найти очень много таких случаев, когда этот праведный гнев достоин всяческой действительно похвалы и славы, и когда он совершает деяния, связанные даже с праведным насилием. Итак, первое условие праведного меча – отсутствие злобы, совсем не предполагающее отсутствие гнева. Второе условие – другая сторона, если хотите, той же самой медали. Христианство утверждает, что единым и единственным принципом человеческой жизни, более того, не только человеческой жизни, а принципом существования вообще нашего мира, нашего бытия, всего, что есть – является любовь. Любовь. Это, конечно, уже высокая степень. Но как часто эта любовь, она как раз соединяется, она, если хотите, возрождается из пепла нашей души, когда мы видим глубокую несправедливость, насилие и неправду. Генерал правильно сказал о себе. Он не святой человек. Это верно. Но посмотрите, когда он увидел этот ужас перед своими глазами, у него возник праведный гнев. Откуда он, с чем он связан? Этот праведный гнев всегда сопряжен с любовью к жертве, с любовью к тем обиженным, страдающим, угнетенным и прочим, которым не может не чувствовать человеческое сердце соответствующего чувства. Так вот, истинным принципом, опять-таки, применения меча является такое действие, которое своей целью имеет что? Оказание блага другому, помощи другому. В первую очередь, помощи кому? Тем, кто страдает, кто несправедливо обижен, над кем совершается насилие. Вот этот принцип любви, он с христианской точки зрения является основополагающим в оценке любых наших действий. Как оценить, например, вот какая-то армия, так? Защищаясь даже, защищая Родину от захватчика. Священное дело? Да. А как вот оценить действительно, каково ее состояние? Как можно с христианской точки зрения? Действительно она защищает или чем-то другим занимается? А посмотрите, что она делает, когда она приходит туда. Что она делает не с военными? Нет, нет. С мирными жителями. Что она делает? И мы увидим ее нравственный облик, увидим, что здесь совершается. Христианство утверждает и понуждает, и внушает, и просит, и взывает, все нужно делать по любви к человеку. Там враг, да, и он достоин праведного возмездия и воздаяния. Но не смей трогать тех, кто не является в данном случае носителями того же зла. Таким образом, видите, оказывается, вот две стороны, которые дают возможность какой-то оценки вот того, что мы именуем проблемой меча. Ну, два слова, может быть, я скажу о двух пониманиях мира. Это просто для вашего сведения. Но оно не просто для сведения. Оно сейчас имеет все большее значение имеет в нашей жизни. Есть два существенно отличающихся друг от друга понятия мира. Вот интересно, в Евангелии Христос говорит: «Мир мой даю вам». Не как мир, уже о мире говорится другом, о человеческом обществе в данном случае. Не как мир дает вам, я даю свой мир. Он говорит о чем-то другом. Этот мир на греческом языке выражается термином «ирини». Евангелие написано по-гречески, поэтому естественное греческое слово «ирини». Но есть другое понимание мира, совершенно отличное от этого. Это мир как отсутствие войны, раз. Мир как возможность благополучного существования, материального процветания и всех связанных с этим, так сказать, благ человеческих. Это тоже мир. Тоже мир. Этот мир является центральным понятием, одним, по крайней мере, из центральных понятий в Ветхом Завете. Вы знаете, что Ветхий Завет написан на еврейском языке. Поэтому и термин соответствующий – шалом. Шалом – это вот этот мир. Это мир благоденствия. При войне какой же мир? Ясно? Того гляди, потеряешь все, что имеешь. Так вот, что говорит христианство? Оно говорит, что если человек имеет мир Иринии, то есть какой мир? Это мир, проистекающий у человека по мере его освобождения своей души от греха. Проистекающий, вот человек раскаялся, и у него мир на душе. То вот даже с человеком примирился. Уже какой мир, какая радость на душе проистекает. Помирился с человеком и спросил прощения. То же самое происходит, когда человек примиряется со своей совестью. То есть, когда очищается он от греха, очищается, раскаивается, приобретается некий мир души. Этот мир имеет разные степени, в зависимости от того, в какой мере человек способен освободиться от всего того, что именуется грехом и страстью. Вот о каком мире идет речь. Что он в себе таит, этот мир? По-моему, нетрудно понять. Человек, который имеет такой мир в душе, естественно, он не нарушит и отношения между людьми. То есть Ирини содержит в себе шалом, предполагает его. Люди с миром душевным не могут совершить агрессии, не могут нападать, не могут творить насилий и несправедливости, потому что у них есть Иринии. Поэтому так важно, понимаете, христианство, когда направляет человека на эту цель и дает это средство, то этим самым, посмотрите, кажется, чисто нравственная вещь. Какое имеет отношение это к проблематике войны и там и прочее? На самом деле христианство смотрит в самый корень души человеческой, указывает на тот источник, откуда проистекают все аномалии нашей жизни. Поэтому стремление к этому миру сразу, что называется, убивает двух зайцев. Оно действительно преображает самого человека, оно преображает окружающую действительность. А смотрите, какие следствия проистекают из другого мира. Я не знаю ни о каком Ирине, какой там мир души от страстей. Мне главное благополучие, чтобы войны не было, и я мог хорошо жить. Вот меня какой мир интересует. Шалом! Вы чувствуете, какой фундамент, что мы закладываем в основу этого здания? Все мои страсти не только живы, они надеются на свое удовлетворение при шаломе, при этом мире. Только здесь, живя в полном благополучии, я могу вполне наслаждаться. Вот глубочайшая ошибка. Неужели трудно понять, что развивая и давая почву, давая пищу всем страстям, я в самом корне разрушаю весь фундамент того здания, которое я хочу назвать миром. Прорвется. Когда страсти развиваются, начинаются захватнические инстинкты. Там прихватить, здесь отнять. И шалома Ирине не проистекает, к сожалению. Поэтому христианство и направляет свою мысль всегда на человека, в самый центр души человеческой. Обратись, человек, к себе. Победа из побед. Победа над собой. Вот на что обращает внимание христианство. Займись же, человек, собой в конце концов. Ну, когда же ты займешься? Все надеешься на будущее? Ты уверен, что у тебя будет это будущее? Сегодня ты жив, а завтра? Когда же собой займешься? Христианство дает возможность трезвого подхода человека к своей жизни. Да, трезвого подхода, реалистического подхода к своей жизни. Не мечтаний бесплодных, не надежд пустых. Оно обращает, призывает человека: посмотри, человек, ты же смертен. Подумай о смысле своей жизни. Ты же не знаешь, в какой момент ты умрешь, но непременно умрешь. Неужели не пора задуматься над этим? При этом что предлагает христианство? Что оно отнимает у человека? Ничего. Паскаль верно сказал, ничего не отнимает христианство у человека. Но зато предлагает такие средства, которые дают возможность даже в тяжелейших условиях этой жизни иметь то, что именуется счастьем. Я вот всегда привожу пример с оптинским старцем Никоном Беляевым, который, будучи в 20-х годах, когда закрыли Оптин монастырь, будучи арестован, обесчещен, его обрили, все, ну знаете, что это происходило. Посадили в лагерь со шпаной, там заболел туберкулезом. И в одном из последних писем пишет: «Счастью моему нет предела, я наконец узнал, что такое Царство Божие внутрь вас есть». Здесь, на земле, даже в самых жутких условиях, христианство дает возможность человеку найти то, что так часто и бесплодно ищем мы вне себя – счастье. Ведь когда говорит «Царство Божие внутрь вас есть», это и есть то слово, которое мы называем только иным другим словом – счастье. Да-да, оказывается, есть возможность. Вот действительно, представьте, сказать вот там-то, вот точные координаты, да, на дне болота находится там огромный слиток золота или еще какие-то драгоценности. Что будет? Вы помните, какие были лихорадки в Америке? Что творилось? Что делают люди, лишь бы достать этот золотой песок? Здесь внутри человека лежит это. Лежит то, которое уже здесь это счастье приобретает человек, и которое... Если человек верит в Бога, если есть Бог, пусть даже если он не верит, пусть он не знает, если есть Бог, станет вечным достоянием этого человека. Неужели не следует об этом подумать и узнать, как оно приобретается и что нужно сделать? Повторяю еще раз, ничего не отнимает у человека христианство в этой жизни, но дает бесконечно много.